Гарри взглянул в его голубые глаза и промолчал, но его сердце снова пустилось вскачь.
— Ты до сих пор не видишь недостатка в моем плане? — Нет, наверное, нет. — Что ж, как тебе известно, тогда я решил не отвечать. — 11 лет, — сказал себе я, — это слишком рано для такой откровенности. У меня раньше и в мыслях не было раскрыть секрет, когда тебе будет всего 11. Я боялся, что бремя этого знания станет для тебя невыносимым. Но еще в ту пору мне следовало заметить кое-какие опасные симптомы. Я должен был спросить тебя, почему меня так мало встревожило то, что ты уже задал мне вопрос, на который, я знал это, мне когда-нибудь придется дать ужасный ответ. Надо было признаться себе, что я чересчур радовался возможности промолчать хотя бы в тот день. Ты был еще молод, слишком молод. И так начался второй год твоей учебы в Хогвартсе. И снова ты встретился с трудностями, которые по плечу не каждому взрослому волшебнику. И снова преодолел их с таким успехом, каком я и не мечтал. Правда, ты не повторил своего вопроса о том, почему Волан-де-Морт оставил у тебя на лбу эту метку. Да, конечно, мы обсуждали твой шрам. Мы подошли очень-очень близко к запретной теме. Почему я не рассказал тебе все? Что ж, мне казалось, что для такого разговора 12 — это, в конце концов, едва ли намного лучше 11. Я позволил тебе уйти. Окровавленному, измученному, но счастливому. И, почувствовав слабый укол совести при мысли о том, что надо было во всем тебе признаться, легко и быстро успокоил сам себя. Ты был еще так молод, и я не мог найти в себе сил испортить день твоего торжества. Теперь понимаешь, Гарри, теперь ты видишь изъян в моем чудесном плане. Я угодил в ловушку, о которой знал заранее, и которую обещал себе обойти. Должен был обойти. Я не... Ты был слишком дорог мне, — просто сказал Дамблдор. Твое счастье было для меня важнее, чем твое знание правды. Твое душевное спокойствие дороже моего плана, а твоя жизнь ценнее тех жизней, которыми, возможно, пришлось бы расплатиться за провал этого плана. Иными словами, мое поведение было именно таким, какого Волан-де-Морт всегда ожидал от глупцов, способных любить. Думаешь, я оправдываюсь? Да разве у любого другого на моем месте? А ведь ты и представить себе не можешь, как пристально я за тобой следил. Хватило бы духу причинить тебе новую боль в дополнение к уже перенесенным тобой страданиям. Какое мне было дело до безымянных, безликих людей и прочих созданий, которые могли погибнуть в туманном будущем, если здесь и сейчас ты был жив, здоров и весел? Я никогда не мечтал о том, что у меня на руках окажется такое чудо. Ты перешел на третий курс. Издалека я следил за тем, как ты учился отгонять дементоров, как встретил Сириуса, убедился в его невиновности и спас его от гибели. Надо ли было признаться тебе сразу после того, как ты с триумфом вырвал своего крестного отца из когтей министерства? Теперь, когда тебе исполнилось 13, мои доводы стали выглядеть менее убедительными. Пускай ты был молод, но свою исключительность ты уже доказал. Совесть не давала мне покоя, Гарри. Я знал, что время скоро придет. Но в прошлом году ты выбрался из лабиринта. Видел смерть Седрика Диггори и едва не погиб сам. А я опять ничего тебе не открыл. Хотя знал, что теперь, после возвращения Волан-де-Морта, тянуть с этим больше нельзя. И вот сегодня ночью я понял, что ты давно уже созрел для знания, которое я утаивал от тебя так долго. Сегодня ты доказал, что это бремя нужно было взвалить на тебя раньше. У меня есть единственное оправдание. Я смотрел, как ты преодолеваешь такие испытания, с какими еще не сталкивался ни один из учеников Хогвартса за всю его историю, и не мог заставить себя добавить к ним новое, самое тяжелое из всех. Гарри ждал. Но Дамблдор не торопился продолжать.
Я все-таки не понимаю.
Волан-де-Морт пытался убить тебя, когда ты был еще ребенком, из-за пророчества, сделанного незадолго до твоего рождения. Он знал об этом пророчестве, но ему была неизвестна его суть. Отправляясь в дом твоих родителей, чтобы убить тебя, он полагал, что выполняет предначертанное судьбой. Он обнаружил, что ошибался, когда направленное в тебя заклятие рикошетом ударило по нему самому. Вот почему после своего возвращения в тело, и особенно после твоего удивительного побега от него в прошлом году, он был одержим одной мыслью — узнать полное содержание пророчества. Это и есть оружие, которого он так упорно добивался с момента своего возвращения — знание того, как погубить тебя.
Солнце поднялось совсем высоко. Кабинет Дамблдора купался в его сиянии. Стеклянный ящик, где хранился меч Годрика Гриффиндора, отливал ярким молочно-белым светом. Обломки приборов сверкали, точно дождевые капли, а птенец Феникса за спиной Гарри тихонько щебетал в своем гнезде из пепла.
«Пророчество разбито», — угрюмо сказал Гарри. «Я тащил Невилла вверх по скамьям, в той комнате, где стоит арка, а у него порвалась мантия, и оно упало».
То, что разбилось, было всего лишь записью пророчества из архивов Министерства магии. Само же пророчество было сделано в присутствии некоего лица. И это лицо имеет возможность досконально вспомнить все изреченное.
— Кто это был? — спросил Гарри, хотя уже знал ответ.
— Я, — подтвердил Дамблдор. — Это случилось 16 лет назад. Холодной, промозглой ночью в комнате над трактиром «Кабанья голова». Я пришел туда, чтобы познакомиться с кандидатом на должность преподавателя прорицаний, хотя в ту пору мне вообще не хотелось сохранять этот предмет в школьной программе. Однако вышеупомянутым кандидатом была праправнучка знаменитой, весьма одаренной провидицы. И я считал, что должен встретиться с нею хотя бы из простой вежливости. Меня ждало разочарование. Мне показалось, что у нее нет и следа тех способностей, которыми обладала ее прапрабабка. Я сказал ей, надеюсь, вежливо, что не считаю ее пригодной для занятия вакантной должности, и повернулся к двери.
Дамблдор поднялся на ноги и прошел мимо Гарри к черному шкафчику, стоящему около насеста Фоукса. Нагнувшись, он отодвинул защелку и достал изнутри неглубокую каменную чашу с высеченными по краям рунами, ту самую, в которой Гарри видел, как его отец издевался над снегом. Затем вернулся к столу, поставил на него омут памяти и коснулся палочкой своего виска. Оттуда потянулись серебристые нити мыслей. Дамблдор извлек несколько прядок и опустил их в чашу, а потом глубоко вздохнул и легонько ткнул палочкой в серебристое содержание омута памяти. Над чашей выросла фигура, закутанная в многочисленные шали. Ее глаза за мощными линзами очков казались огромными. Не отрываясь от чаши, фигура начала медленно вращаться. Но когда Сивилла Трелони открыла рот, в кабинете раздался не ее обычный голос с таинственными, словно бы неземными интонациями, а грубый и хриплый. Однажды Гарри уже слышал, как она говорит таким голосом.
«Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца. И темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца».